Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», из архива нашей радиопрограммы в авторской рубрике Александра Никифоровой «Поминайте наставников ваших» воспоминания об отце Глебе Каледе, и в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Глава 6. Царство Божие и вечная жизнь. Сущность вечной жизни, а отсюда и цель ее, состоит в нравственном совершенстве. Блаженство и святость праведников, с христианской точки зрения, таким образом, понятия неотделимые одно от другого. Таким образом, все дело спасения представляется в следующем виде. Человек здесь на земле трудится, работает над собой, созидает в себе Царство Божие, и через это теперь же начинает мало-помалу делаться причастником вечной жизни, насколько он имеет сил и способности для этого причастия. После того, как злое начало будет окончательно изгнано, в век грядущий человек, наконец, увидит Бога лицом к лицу, будет пользоваться вечной жизнью во всей ее бесконечной полноте. Нравственное обновление человека таким образом существенно связано с вечным спасением. Последнее — не особое какое-нибудь действие, не получение чего-нибудь нового, а только совершенное раскрытие, осуществление тех начал, которые заложены и развиты были человеком в настоящей жизни. Как пишет преподобный Макарий Великий, потусторонность вечной жизни — только кажущаяся. Христианин еще здесь на земле должен считать себя гражданином небесным. Еще здесь на земле должен начать вечную жизнь, чтобы, насколько возможно, здесь же предначать и вечное блаженство. Следовательно, если спрашивать о существе вечной жизни со стороны душевного состояния человека, живущего ей, то сущность ее, источник присущего ей вечного блаженства — будет заключаться в святости. Человек потому будет вечно блаженствовать, что он, человек, будет святым и в общении со всесвятым Богом. Итак, душа может и должна еще здесь приобщиться к вечной жизни. Для этого надо почувствовать вкус к ней и ревностно искать ее доступными нам путями, помня, что Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Послание апостола Павла к римлянам, глава 14, стих 17.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Возрастная категория без ограничений.
Профессор Протоиерей, часть первая. О профессоре, докторе геолого-минералогических наук Протоиерее Глебе Каледе рассказывают его сын Василий Глебович Каледа, кандидат медицинских наук, заместитель главврача Центра психологического здоровья Российской академии медицинских наук и преподаватель Иоанна Богословского университета Игорь Горькавый. Звучит архивная запись, интервью с отцом Глебом Каледой.
Вспоминая жизненный путь отца Глеба, необходимо сказать, что он всю жизнь был глубоко верующим человеком. И сокровище православной веры он получил от своей матери, Александры Романовны, урожденной Сюменевой. Именно она привила ему основу православной веры. И в раннем детстве у него был такой эпизод. Он вышел погулять в соседний двор, где мальчишки играли в войну, в красных и белых. Они в азарте игры к нему подскочили и спросили: «Ты красный или белый?» Это были 20-е годы. И папа вспомнил разговор с матерью, которая ему сказала, что красные в Бога не верили. И для него в тот момент сказать, что он красный, означало отречься от Бога. И он сказал, это 20-е годы, что он белый, за что был сразу же побит. Это было его такое первое исповедничество. В его духовном росте на него большое влияние оказали его духовники, и он всегда подчеркивал, что 5 его духовных отцов были или расстреляны, или погибли в ссылках и концлагерях. Особо среди его духовных отцов нужно отметить нашего дедушку, священномученика Владимира Амбарцумова, то есть отца его будущей жены. Он был духовником в течение многих лет, именно он привил к нему, с одной стороны, глубокое уважение к науке, потому что он сам был физиком по образованию, и с другой стороны, он воспитал в нем основу православной веры. В дальнейшем, говоря о его жизненном пути, необходимо отметить, что с раннего детства у него появился интерес к естественным наукам. Еще в дошкольном возрасте его мама, наша бабушка, заметила его интерес к природе, и вместе с ним она собирала с ним гербарии. В средних классах школы его учитель географии дал почитать ему книгу академика Страхова «Историческая геология». И эта книга, наверное, во многом определила весь его дальнейший жизненный путь, его увлечение геологией. В старших классах школы он стал самостоятельно ездить по Подмосковью в поисках различных минералов и в поисках геологических обнажений. И тогда же, в этих поездках, он часто выполнял поручения нашего дедушки, священномученика Владимира. Он занимался поиском семей сосланного духовенства, те, которые остались без куска хлеба, и с тем, чтобы организовать им дальнейшую материальную помощь. И перед войной он же успел один раз съездить в геологическую экспедицию. В 1941 году он окончил школу и в августе 1941 года был призван в армию и всю войну прошел на передовой, будучи начальником радиостанции дивизиона гвардейских минометов «Катюш». Он участвовал в сражениях на Волховском фронте, в Сталинградской битве, на Курской дуге и закончил войну в Восточной Пруссии. После окончания войны он поступил в Московский разведочный институт, который успешно окончил, защитив в дальнейшем кандидатскую диссертацию. Тогда же, в 1945 году, когда он вернулся с фронта, он сбблизился с настоятелем Троицкой лавры архимандритом Гурием Егоровым, будущим митрополитом Гурием. Отец Гурий, узнав, что он является студентом Московского градоведческого института, познакомил его с архимандритом Иоанном Ведландом, который был геологом по образованию и в течение многих лет был доцентом Ташкентского государственного университета и был при этом тайным монахом. Он их познакомил между собой и сказал: «Вы оба геологи и разбираетесь между собой». И владыка Гурий в течение многих лет был его духовным отцом. Когда папа окончил институт и защитил кандидатскую диссертацию, он всегда старался организовывать свои экспедиции в Среднюю Азию, для того, чтобы была возможность заехать в Ташкент, где были его духовники. Тогда же, в 60-е годы, папа стал заниматься сбором материалов по проблеме соотношения Библии и науки. Тогда же он начал работать над книгой, которая была в дальнейшем издана, которая так и называется «Библия и наука сотворения мира». По сути, это является его основной богословской работой. Работу он называл также по-другому «Шестоднев», по образу и подобию «Шестоднев Василия Великого». Главная проблема, которую ставил в этой книге, это проблема взаимоотношений Библии и науки. Надо вспомнить, что эту работу писал в 60-е годы, когда активно всем говорилось о том, что наука доказала то и другое, наука доказала, что Бога нет. И в этой книге показывают, что наука этого не доказала. Наука, наоборот, подходит к тому, что, как говорил академик Вернадский, в мире существует некая неведомая сила. И в этой книге он показал, что библейское повествование о сотворении мира ни в коем случае не противоречит современным данным науки. И наоборот, современная наука подходит к тому, что написано в шестодневе, в описании шести дней сотворения мира. Нужно сказать то, что папа в будущем достаточно известным крупным ученым, естествоиспытателем, ученым в области геологии. Он понимал, что Господь Бог создал мир совсем другим, чем он существует в настоящее время. Он понимал то, что мир, который создал Бог, и современный мир, они принципиально отличные, отличные внешние. То есть то же самое, как человек, каждый из нас происходит из одной клетки, эта клетка, с которой произошел человек, внешне не имеет ничего общего со взрослым человеком. Точно так же и мир, созданный Господом Богом, был совсем другим, чем мир, который окружает нас сейчас. Но Господь Бог создал мир, вложил в него законы развития. И как геолог, как ученый-естествоиспытатель, своей главной целью в науке он считал познание законов, в котором создал Господь Бог мир.
Василий Глебович, когда-то Помак Винский назвал науку служанкой богословия. И в советское время ученые и политические работники упрекали верующих ученых в том, что они используют данные науки для того, чтобы защищать свое мировоззрение, свою правду, свое понимание, скажем, космологии и космогонии. Для отца Глеба занятие геологией было работой. Он искал в исследованиях материалы для своих апологетических исследований. Или занятие наукой было для него самоценно? Что для отца Глеба означала наука? Что для отца Глеба означало занятие геологией?
Бесспорно, в первую очередь, когда мы говорим о папином отношении к науке, папа считал, что когда человек занимается наукой, он познает творение Божие. И папа всегда любил вспоминать слова Ломоносова, который говорил о том, что Господь Бог создал две книги. Это Священное Писание и книгу природы. И папа относился к занятию наукой, к изучению природы именно как изучение Слова Божьего, как изучение Священного Писания. Вот принципиальное отношение к своему научному занятию. Другое дело, естественно, занятие геологией было для него работой, нас нужно было кормить. Кроме всего прочего, папа находил в занятии геологии, изучении естествознания, материал для своих апологетических работ. Очень хорошо на данный вопрос отец Глеб отвечает в одном интервью, в котором задали ему именно этот же вопрос. Давайте послушаем это интервью, которое сохранилось в нашем семейном архиве.
Отец Глеб, более 40 лет вы посвятили геологии. Большой период из этого времени вы одновременно занимались пастырским служением. Чем для вас было научное творчество? Работа ради хлеба насущного или нечто большее?
Геология для меня всегда была нечто больше, чем просто поиск хлеба насущного. Хотя геология кормила меня и мою семью. Геология началась с мальчишества увлечения. Когда я в 7 классе проконспектировал учебник исторической геологии, то был потрясен возможностью по камням, по слоям Земли узнавать и расшифровывать историю прошлого нашей планеты. Собственно говоря, в системе естественных наук, геология занимает особое положение. Это единственная наука, которая является историко-документальной наукой, а не абстрактное математическое построение, как у других естественно-научных дисциплин. Позже геология для меня стала синтезом науки и религиозного восприятия мира. И, в сущности говоря, у меня такое ощущение было, что всю свою жизнь, отданную геологию, занимался изучением первой главы книги Бытия. Не в словах только Библии, но изучая окружающую меня действительность в виде истории Земли. Естественно, при этом я решал и практические задачи, которые необходимы были для развития нашей страны, обеспечения ее полезными ископаемыми и так далее. Но основная стержень моих поисков геологии – это были теоретические исследования, и многие из не моих работ, они по существу связаны были с моими религиозными воззрениями, с моим отношением к эволюции. Кстати сказать, мои работы по эволюции осадка накопления вошли и в учебник для высшей школы, Большую советскую энциклопедию. А в последние годы, когда открылась возможность открытой проповеди, и даже предыдущие, геология оказалась тем научным инструментарием, который позволял вести апологетическую православную работу, то есть защиты православной веры, во священного писания и предания методами науки. Михаил Васильевич Ломоносов писал: «Испытание натуры должно вести к той же цели, что и религия, ибо натура есть некоторые Евангелия, благовествующие немолчно творческую силу, премудрость и величество, и не токмо небеса, но и недра земли поведают славу Божию».
Отец Глеб, по какому отношению православной церкви к творчеству?
Ну, вероятно, надо меня спрашивать не об отношении православной церкви к творчеству, а надо спрашивать потом, а как относились представители церкви и я лично к творчеству. И надо подчеркнуть, что вопросы от имени церкви могут задавать только вся полнота церковные соборы, а не отдельные лица. Хотя иногда в наше время отдельные батюшки пытаются об этом ответить. Первое, если мы говорим о творчестве, то, вероятно, творчество является одним из наших подобий к Богу. Имеются удивительные слова во 2 главе «Бытия», «И не было человека, чтобы возделывать землю». Следовательно, та идея, которая заложена вот здесь, что человек должен продолжить украшение земли, начатое Богом, и продолжать творческую линию. А в частности, в творчестве выражается одна из сторон нашего подобия к Богу. Но если Бог творит ничего, то мы творим, используя уже данные Богом законы природы, плетаем новые узоры в ткань природную. А вот эти удивительные слова: «И не было человека, чтобы возделывать землю». Мне хотелось бы напомнить вам еще одни слова из Библии. Когда Христа упрекали, что называет себя Сыном Божьим, Он ответил: «Не написано ли в законе вашем, я сказал бы Боги?» Он назвал Богами тех, которым было Слово Божье. А у пророка Исаия имеются такие слова: «Посажу в пустыне кедр, сетим и митру, посажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и разумели, что рука Господня соделала это, и святый Израиля сотворился я. Представьте дело ваше, говорит Господь, и мы будем знать, что вы боги». Вот библейское отношение к созидательному человеческому труду и творчеству. Рука Господня соделала, и человек сотворился я. Богу подобий и соучастие в творчестве. Но весь вопрос заключается в том, а на что мы направляем творчество? Направляем мы на добро, на красоту, или мы употребляем наше творчество во зло, в уродование природы? Поэтому вопросы экологии и нашего соучастия в жизни и украшении природы приобретают не только материальное, но прежде всего огромнейшее религиозное, морально-нравственное значение. И вот если в первых главах Библии говорится, и не было человека, чтобы возделывать землю, и он появился, то потом имеются горькие слова, и проклята земля делами рук своих. И вот этот ужас нашего злого творчества, погоню за наслаждением и во имя эгоизма собственного, что подчеркивал Лаплас в одной из своих последних работ, изданной в 1829 году, человек уродует род и готовит гибель себе и себе подобным. И тем же злым творчеством может быть и атомные бомбы, и многое-многое другое.
Отец Глеб, были ли кто-нибудь из святых канонизированных в православной церкви и люди, занимающиеся наукой?
Конечно, были. Возьмем хотя бы на первого основателя христианской апологетики Юстина Филосова, который был замучен в 50-х годах II века, который известен в истории церкви и в истории философии как Юстин Мученик, Юстин Философ. Он очень высоко ставил науку, очень высоко ставил греческие тогдашние знания и использовал их для защиты и развития христианского вероучения. Затем мы можем говорить о Василии Великом и Григории Богослову. И по существу работы Василия Великого, который содержит описание и даже экспериментальных исследований шестоднев, является по существу крупной научной сводкой, а не только богословским трактатом, состояние естественно-научных знаний на середину IV века. К этому разряду можно причислить и его брата Григория Ницкого, Григория Богослова и многих других исследователей и деятелей, и святых отцев. И большое уважение мы к научным знаниям, необходимость раннего изучения светских наук отмечал и Василий Великий в своей работе «К юношам, как следует изучать языческих писателей». Мы находим соответствующее замечание и у Иоанна Дамаскина, и у многих других. И у Иоанна Дамаскина мы имеем совершенно потрясающую вещь, когда он пишет, что «По велению твоим нечистом же основал земли сии, по велению твоим неудержимо тяготеющую в пространстве». Это определенные и научно-естественные воззрения, которые для первых веков были даже удивительны. Неудержимо тяготеющую пространство. На нечистом же основал землю неудержимо тяготеющую пространство. И среди современных, более поздних деятелей, мы имеем крупных ученых во всех отраслях знания. Я не говорю о Николае Копернике, Кеплере, который свою работу о движении миров закончил удивительной молитвой. Можем привести нашего Пирогова, профессора, известного хирурга воина Синецкого, Христогов Белова и многих-многих других, о чем я довольно подробно упоминал и писал в своей работе «Болхвы», изданной в прошлом году. Василий Великий в своей беседе к юноше о том, как получить пользу от языческих сочинений, говорил, что славный Моисей, имя которого за мудрость у всех людей весьма велико, сперва упражнял свой ум египетскими науками, а потом приступил к созерцанию сущего. А подобно ему и в последующие времена о премудром Данииле повествуется, что он в Вавилоне изучил халдейскую мудрость и тогда уже коснулся божественных уроков. Сам Василий Великий и его друг Григорий Богослов и многие другие учителя церкви были учениками языческих, светских школ, оставили заметный вклад в общее человеческое развитие философской, научной и религиозной мысли. Частный Григорий Богослов считал вторым великим даром в своей судьбе после веры христианской, обучения и владения языческими, светскими науками. А Климент Александрийский очень отрицательно относился к лицам, которые боятся знаний. Некто писал Климент Александрийский, считают себя умными людьми, думают, что хорошо не касаться ни философии, ни диалектики, не заниматься изучением природы. Они требуют веру чистую и простую, как будто они хотят нисколько не заботясь о винограднике, собирается с самого начала к грозди винограда. И для интеллигентного человека ряд необходимо обязательно осмысление того научного материала, который и поступает, идет. И, слушайте говоря, происходит удивительный процесс в современной науке, когда мы видим, что очень многие те положения, которые были изданы присущей религии, сейчас осваиваются и подтверждаются наукой. Вспомните хотя бы слова, которые были произнесены на симпозиуме «Наука, философия, религия» в 90-м году в Дубне, что важнейшим достижением науки является установление начала мира, что онтологически всегда было присуще религии. Сейчас вышла книга Келлера «А Библия все-таки права», которая показывает, что вся историческая часть Библии подтверждается другими историческими материалами и подтверждается археологическими раскопками, и сама Туринская плащаница является свидетельством, почему так получилось. Собственно говоря, благодаря науке и техническим достижениям современности для нас открыло все значение Туринской плащаницы. И она нам раскрыла многие детали страданий и воскрешения Господа нашего Иисуса Христа, не противоречия ничему евангельскому рассказу, но много уточняя и дополняя. Не случайно Туринскую плащаницу назвал кто-то пятым Евангелием. И изучая Туринскую плащаницу, атеист и безбожник профессор Бербье воскликнул: «Так значит, он воскрес, Христос!» И многие другие, благодаря Туринской плащанице, пришли к христианской вере. Если вас интересует этот вопрос, то большая статья моя, посвященная Туринской плащанице, опубликована в Татум Нори ЖМП. У меня такое впечатление, что подобно тому, как мудрый звезда блеститель волхвов Христос привлек к себе появлением необычайной звезды, Петра Рыбаря поразил множеством пойманных рыб, так не зовет ли Христос и Бог современных ученых, той цивилизации, которая все надежды возложила на науку, себе через научное открытие, и это откладывает определенные обязанности и ответственность на ученых, в том числе и на меня, как представителя научных, одной из, естественно, научных дисциплин.
Отец Глеб, какие опасности могут встретиться у православного молодого ученого?
Прежде всего, встает проблема морально-нравственная. Но прежде мне хотелось бы отметить, что давно отмечено, кажется, еще Беконом, что малые знания удаляют от Бога, а большие приближают к Нему. Поэтому нам необходимо видеть предмет, который вы изучаете, в целом, и иметь представление о истинствовании научных достаточно широкое. Потому что, когда вы занимаетесь каким-нибудь очень узким частным вопросом, или я, допустим, занимаюсь какой-нибудь каротажной диаграммой скважины, той или другой, мне тут Бог не нужен для моего понимания. Но когда занимаюсь историей Земли в целом, когда я занимаюсь изучением и становлением Земли, вот здесь я подхожу к пониманию к Богу. Второй момент. Значит, мы, конечно, в науке должны заниматься узкими вопросами, но видеть положение своего вопроса, вопросика, которым мы занимаемся, в общем научном здании и богословском понимании мира, необходимо достаточно четко. Мы должны помнить, что наука развивается противоречиво, что она представляет собой борьбу мнений и перестраивает постоянно картину Вселенной. Поэтому мы должны довольно четко различать проблему мировоззрения и миропредставления. И четвертое, что мне хотелось бы отметить, это вопросы о личные. Если мы ищем истину через науку или еще через какой-нибудь способ познания, то мы должны забывать о самом себе, искать не себя в этой области знания, а ту истину, которую мы хотим узнать. К сожалению, у нас очень сильно развито в науке тщеславие, честолюбие и попытки настоять на своем, не считаясь с теми факторами и с теми логическими доводами, которые могут представлять противники. И вот здесь появляется страшная гордыня в научном исследователе. По существу, на изучении природы творением Божьим может быть подобно молитве. И не случайно Кеплер свое знаменитое, до сих пор переводимое творение о движении миров закончил благодарственной молитвой Богу Творцу.
О профессоре, докторе геолого-минералогических наук протоиерее Глебе Каледе рассказывали его сын Василий Глебович Каледа, кандидат медицинских наук, заместитель главврача Центра психологического здоровья Российской академии медицинских наук, и преподаватель Иоанна Богословского университета Игорь Горькавый. Прозвучала архивная запись интервью с отцом Глебом Калитой. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Яков Петрович Бутков. 100 рублей. Наконец, видя, что чиновник очень добрый малый, без всякой амбиции, и сам заискивает их расположение, они решились вести себя с ним просто. И как только решились, в ту же минуту для испытания степени его моральной упругости попросили его сходить на минутку купить для них завтрак. Этот завтрак, для которого каждый конторщик давал по гривеннику, был покупаем поочередно одним из них. Раз бараном, в другой — скотом, в третий — дураком, в четвертый — ершом. Авдей изъявил готовность отправляться в эту экспедицию ежедневно, и его стали посылать ежедневно. Завтрак состоял обыкновенно из белого хлеба, сыру, колбасы, а в первое число — и из бутылки Мадеры в 30 копеек серебром. Все это покупал Авдей с такой скоростью и исправностью, что тот из конторщиков, который назывался Бараном и сверх того носил уличное имя Тита Никифоровича, заметил однажды, что Авдея надобно приглашать к завтраку, хотя он и не идет своим гривенником. Но это замечание, сколько оно ни дышало нежнейшим человеколюбием и бараньей логикою, как-то неприятно отозвалось в сердце Авдея. Он по обычаю ничего не сказал, но на лице его мелькнуло выражение чувства. «Я в этом виноват», — сказал ему Ёж в ту же минуту. «Я сам сыт, а о тебе и не подумал. Только теперь я заметил, что ты не покупаешь себе завтрака». «И куда мне?» — отвечал Авдей. «Для чего мне завтракать и гривенник тратить? Бог с ним! Не умру до обеда». «Но уж этому не бывать. Гривенник тратить тебе не нужно, если для тебя так дорог гривенник, а со мною завтракай. Не то поругаюсь с тобою». «Ну что ж ты сердишься, Михей? Я не хочу и на свой счет завтракать. Как же мне решиться на твой счет?» Этот аргумент был произнесен голосом совершенного убеждения в его справедливости. Михей понял, что нечего настаивать, и сказал: «Чудак». «Мы лучше вот что сделаем, Михей. Вперед, мы будем завтракать пополам. Твой пятачок и мой пятачок. А то сам посуди, как же мне завтракать на твой счет?» «Ну, пожалуй», — отвечал Михей. «Каждый на свой счет по пятачку с головы». С тех пор Авдей и Михей завтракали пополам, особо от других конторщиков, и когда они завтракали, разумеется, в отсутствии хозяина, который бывал в конторе не более часа в день и бранился, между ими происходили разговоры, сближавшие их, объяснявшие одному для другого темные места в свойствах каждого из них. И после того они становились один другому более интересными, один к другому чувствовали более расположение. Михей, подобно Авдею, многократно испытывал, что значит не иметь вакансий. И, наконец, найдя ее, служил за маленькое жалование, принужденный сносить строптивость и грубость господ Щетина и Комп. Эти господа, придавая характеристическое название каждому из конторщиков, называли Михея ершом, и это название, сравнительно с прочими, было для него весьма почетное. Оно дано было потому, что один Михей осмеливался не молчать перед хозяином и возражать без грубости, без обиды, за которую тотчас последовало бы изгнание его из конторы, а с учтивой колкостью, и господа Щетинин и Комп
терпели эту колкость. И только по этой колкости и неуступчивости ставили его в своем понятии выше прочих конторщиков. Даже дорожили им. Сколько можно дорожить конторщикам, зная пословицу: «Было бы корыто, собаки найдутся». При сходстве в обстоятельствах жизни между Авдеем и Михеем была разница в свойствах. Тот был угнетен, раздавлен судьбою, был робок, боязлив, страшился всего, особливо вакансий. Этот, напротив, чувствовал себя обиженным несправедливо, жаждал мести, той мести, потребность которой рождается в сердце человека, оскорбленного условиями, отношениями, обстоятельствами, и которая часто совершается не над одним отдельным лицом, но над великою личностью общества и человечества. Эта жажда мщения одушевляла его в борьбе с обстоятельствами. Он не упадал духом, не покорялся ни вакансии, ни судьбе. «Что такое судьба?» — говорил он. «Я эту судьбу...» И он произносил такое слово, которое не оставляло ни малейшего сомнения, что он презирает судьбу. В нем уже таился зародыш будущего купца первой гильдии, будущего известного благотворительностью гражданина, будущего троекратного банкрота, оставляющего коммерческое поприще с почетным званием, с миллионом в ломбарде на имя неизвестного и с дюжиною домов в Петербурге на Женино имя. Одним словом, зародыш будущего великого человека в единственном роде, в каком только могут быть великие люди в русском народе. Но это был еще зародыш, стремящийся к развитию среди враждебных стихий нищеты и оскорблений. Как все люди с сильным характером, со всемогущей верою в себя, Ёрш был искренен и пылок. Он не скрывал ни своего пренебрежения к прочим конторщикам, ни своего неудовольствия к хозяину, говоря, что терпит это потому только, что ожидает от господ Щетинина и Комп одной выгодной комиссии, по исполнении которой будет в состоянии записаться в купцы и заняться своим делом. «Я так обокраду этого банкрота», — пояснял он, — «как ни один приказчик его не окрадывал. Я покажу ему, что если я дурной конторщик, зато хороший аферист». Глагол «обокрасть» произвел на Авдея, видимо, неприятное впечатление, которое он старался скрыть от Ерша, но тот заметил это и продолжал свои объяснения таким образом. «Я только так говорю, что обокраду. А в самом деле я воспользуюсь тем, что всюду называется умением наживать копейку. Жалованием и трудом ее не наживешь, и никто не наживает этим способом. В ином роде службы берутся взятки, на взятки строятся дома и покупаются деревни. У нас в торговле взяток нет, а есть другие способы. Купишь, например, товара на рубль, покажешь в счете на 1,5 рубля. Так многие делают. И все эти миллионщики, спроси у них, что сделало их миллионщиками? Жалование? Труд? Пожалуй, они скажут, что трудолюбие и честность, но это не всегда бывает справедливо. Я знаю, иногда самый труд скорее приводит к голодной смерти, чем к довольству в жизни. Я знаю и докажу, что не хуже другого умею благотворить себе насчет ближнего. Не робей же, Авдей, не покоряйся ничему, пренебрегай всякими обстоятельствами и пользуйся глупостью людей. А глупых людей очень много на свете. Но эти назидания не могли принести пользу Авдею. Его характер был уже образован, точнее, измят обстоятельствами вакансии. И душа его уже не была способна к энергии, к упругости, свойственной людям стальной натуры. Он ослабел телом, духом, мыслью и воображением. Он не мог принудить себя видеть что-нибудь хорошее в мире или ожидать чего-нибудь сносного для себя. В тщете покушений извлечь мать и сестру, любимых со всею нежностью доброй, искренней души, из когтей бедности, принуждавшей их к убийственной работе, он нашел безотрадное утешение, что ни для него, ни для милых ему нет в этом грязном, усовершенствованном, распутном мире ни одной порядочной вакансии. И это убеждение давило его во сне, пугало наяву, убивало в нем волю, расстраивало воображение. Он так был уверен в отчуждении его судьбою от всех интересов, доступных человеческому роду, что не хотел даже попытать счастья или, по его мнению, вакансии в искусительной лотерее, которую разыгрывал какой-то магазинщик в Коломне. Разыгрывалось в 1000 рублей серебром, разделенных на 1000-рублевых билетов, следующее добро. Корова хохломгорская одна, колечко золотое, принадлежавшее по преданию царице Клеопатре одно, механическая усовершенствованная кровать одна, трактат о добродетели два. О цифрах, выставленных здесь с подлинного лотерейного листа, ничего положительного сказать нельзя. Но предполагается, что они означали количество разыгрываемых предметов. И в этом смысле трактат о добродетели можно считать или в двух томах, или в двух экземплярах. Но самое важное в этой лотерее было то, что для возбуждения в почтеннейшей коломенской публике желание разобрать поскорее остальные билеты и для возвышения в глазах ее ценности трактата о добродетели, к нему присовокуплялась премия в 1/10 всей лотерейной суммы, во 100 рублей серебром. Таким образом, всякому грешнику, выигравшему трактат о добродетели, предстояла совершенная возможность не грешить более для приобретения денег, необходимых для самой добродетельной жизни. «И куда мне?» — возражал Авдей на уверение Михея, что можно выиграть 100 рублей, рискнув одним. «Куда мне выиграть?» И в этом отрицании выражалось столько фаталистического верования в предопределенность несчастья, что Михей, не сообразив даже своего капитала, купил билет на свой счет и насильно втиснул его в виде искреннего подарка в руки бедного, бесталанного чиновника. «Даровому коню в зубы не глядят», — заметил Авдей Михею, «но все-таки жаль, что ты потратился последним рублем на такую мечтательную затею».
«А почему же мечтательную?» — возразил Михей. «Я купил этот билет на последние деньги, так видишь ли, тут есть что-то такое, почему можно ожидать для тебя счастья? Ей-богу, тебе непременно надобно добиться счастья. Ведь ты сам по себе, ну, не для чего обижать тебя. Без счастья ты пропадешь. Лови же счастье в лотерее».
«И в самом деле, почему бы мне не выиграть чего-нибудь в этой лотерее?» — думал Авдей, возвращаясь из конторы домой и рассматривая билет. И в том билете была странная для него особенность, поддерживавшая надежду. Билет имел номер 666. А известно, что это число для православного человека имеет важное значение, потому что число имени Антихриста составляет буквенным счетом сумму 666. «Да, очень лестно было бы выиграть что-нибудь, особливо трактат о добродетели. Корова тоже много значит, но трактат лучше. Боже мой, и почему бы мне хоть в этом случае не узнать, что такое счастье? 100 рублей — знатная сумма. То-то радость была бы для маменьки, для Наташи, если б я, возвратясь однажды к обеду, мог сказать: «Вот вам 100 рублей, не работайте больше». Не мучьте себя, наймите себе кухарку, купите себе... И чего-то не накупили бы мы на 100 рублей. Очень много вещей можно купить на 100 рублей. Так мечтал Авдей каждый вечер, сидя дома, между тем, как мать и сестра его, занятые шитьем, не замечали особенные в нем перемены. Сначала он хотел было рассказать им свои фантастические надежды и планы, но, подумав, решил, что не для чего хвалиться вперед. Если выиграю, тогда обрадую их неожиданно, а если... Если нет, — говорил про себя с тяжким вздохом Авдей, — пусть один я буду знать, и жалеть о своей неудаче. До розыгрыша лотереи оставалось 2 недели. Авдей, сначала решительно отвергавший всякую мысль о выигрыше, постепенно предавался фантастическим мечтам о том, что, может быть, ему и удастся выиграть хоть что-нибудь. В особенности сердце его трепетало желанием 100 рублей. Правда, до этого случая он никогда не думал и не смел думать об обладании такой страшной суммой. Но теперь логическая возможность выиграть ее с каждым днем более и более подавляла в нем мертвящее неверие в счастье, в удачу, в вакансию, поселяла и усиливала животворящую надежду. Кто не надеется? Кому не полезно надеяться? Кто в самом страшном разочаровании не считал счастливых тех дней, в которые лелеял он обманчивую надежду? Авдей также, подобно многим горемыкам, мог бы сочинить себе на 2 недели совершеннейшее счастье из пошлой надежды на выигрыш 100 рублей. И, кажется, 2 недели счастья, по всякой оценке, стоят 100 рублей. Но вот несчастье в самом счастье. Авдей, по природе людей восприимчивых, чувствительных, слабонервных, не имел нравственной упругости, необходимой для полезного сопротивления ни одним дурным, а еще более хорошим, блестящим обстоятельствам. Как прежде отчаяние, что для него нигде нет вакансий, поражало душу его тоскою умирающего злодея, так теперь надежда, что, наконец, он поймает эту неуловимую вакансию в лотерее, уносила воображение его в превыспренные области нечеловеческого блаженства. И та надежда час от часа обращалась в фаталистическую уверенность. Все, что не есть в мире прекрасного и радостного, все, к чему стремятся вздохи, желания и усилия страдальцев, для Авдея выражалось отвлеченным понятием о 100 рублях серебром, и те рубли принимали светлый образ абсолютного благополучия, о котором не знает ни один чиновник в Петербурге, который нисходит прямо с неба и дарует избраннику все блага мира сего на всю жизнь. В этом счастливом состоянии Авдей занялся составлением бюджета издержкам, на которые предполагал употребить 100 рублей серебром тотчас по неизбежном выигрыше их. Но трудно было исчислить и оценить все блага, которых можно накупить за 100 рублей. Просидев над сочинением бюджета целый час, он написал только следующее. «Очки новые маменьки — 2 рубля, шляпку новую Наташи — неизвестно, салоп новый для нее же — неизвестно». Более ничего не мог он придумать, не зная ни благополучия, продаваемых в гостином дворе, ни крайних цен благополучием. Потом он задумался и старался вспомнить свои личные нужды. «Но какие же у меня нужды?» — сказал он по долгом размышлении. «У меня одна нужда — сделать счастливыми мать и сестру. Вот вам, маменька, 100 рублей, и будьте счастливы, как я». Вот наступил и день розыгрыша лотереи. Вдруг с Авдеем случилась странная перемена. Когда до исполнения мечтаний его осталось несколько часов, он упал духом, растерялся. Прежние золотые мечты заменились угнетающим предчувствием, потому что они только золотые мечты. И сколько муки, сколько отчаяния было в этом предчувствии! «Нет, — думал он, — я не выиграю. Где мне выиграть? Могу ли я быть счастливейшим из 1000? Я только обманывал себя мечтами». Но и в этом сознании не находил он облегчения тяжкой тоски, поразившей душу его в то самое время, когда должна была решиться судьба билета с номером 666. Судьба трактата о добродетели. Напрасно он допускал даже возможность выигрыша, стараясь хоть в этом найти успокоение. Нет, в эту роковую минуту, в минуту развязки, он не мог принудить себя веровать в тот или другой случай. Он все-таки был под губительным влиянием неизвестности и тоскливого желания выиграть 100 рублей. Когда конторщики, окончив дневные занятия, расходились по домам, Михей напомнил Авдею, чтобы он сходил в колонну справиться, не выиграл ли чего-нибудь. «И куда мне?» — отвечал Авдей. Но, выйдя со двора, бессознательно повернул в колонну к месту роковой лотереи. «Ну зачем я иду?» — рассуждал он сам с собою. «Вовсе незачем идти. Там есть кому и без меня выиграть. Найдется счастливец. Кому 100 рублей ничего не значат, тот и выиграет. А мне так просто счастье принесли бы 100 рублей. Так я и не выиграю. Мне уж так на роду написано, чтоб не иметь ни в чем удачи и вакансий. Право, напрасно я иду. До сих пор хоть воображал, что вышло бы, если бы удалось выиграть. А теперь, когда узнаю, что не выиграл, и воображать нельзя будет. Только мучиться стану понапрасну. Известное дело, что я не могу выиграть, а все-таки очень, очень жаль будет. Лучше я ворочусь домой и хоть один вечер подумаю, что вот, дескать, благодать Божия. А завтра схожу на лотерею и пусть. Но едва Авдей исполнился решимости возвратиться домой, чтобы последний вечер воображать себя счастливцем, выигравшим 100 рублей, и покупающим очки новые, шляпку новую, салоп новый, как в ту же минуту очутился у дома, где разыгрывалась лотерея. Толпа человек в 200 расходилась, утешая себя в неудаче остроумными насмешками над коровою, колечком, механической кроватью и трактатом о добродетели с его пресловутою премию. Авдей уже не мог воротиться. Но мучимый неизвестностью, желанием, отчаянием, не мог и решиться узнать судьбу своего билета. Он остановился у ворот дома, волнуемый горькою думою. Из отрывистых замечаний толпы он понял, что корова досталась студенту, метившему на колечко, колечко какому-то советнику, который взял 10 билетов с единой целью выиграть корову, механическую усовершенствованную кровать выиграл мелочный лавочник, желавший также коровы или, по меньшей мере, трактата о добродетели. Кому, наконец, достался трактат, Авдей, расстроенный, не расслышал. «Так и быть, войду и спрошу», — сказал Авдей со вздохом. «Жаль, 2 недели был счастлив, и теперь... И чтобы им подождать еще недельку, может быть, тогда вышло бы лучше. Пойду. Но зачем идти? Знаю, что не выиграл, но все-таки удостовериться в этом своими глазами страшно. А если выиграл? Что, если я выиграл? Приду и узнаю, что выиграл, и вдруг у меня будет 100 рублей. О, страшно!» Бледный, трепещущий вступил Авдей в магазин. Там были, кроме разыгрывавших лотерею, 3 лица, выигравшие корову, колечко и механическую кровать. «Позвольте узнать, что мой номер?» — спросил Авдей у магазинщика, трепеща от сильного волнения.
— Какой у вас номер?
— У меня есть номер.
— Который же у вас, я спрашиваю?
— Ах, да-с, у меня 600... вот-вот-с. Бедного Авдея била лихорадка. Он так дрожал, что не мог даже выговорить своего номера. Подавая билет, он уронил его и, не поднимая, смотрел на присутствующих мутными глазами. Хозяин разыгрывавшихся вещей поднял билет, произнес,
Номер 666. Это самый счастливый номер. Вы, милостивый государь, выиграли трактат о добродетели с принадлежащую к нему премию во 100 рублей серебром. Извольте получить.
Авдей зашатался. Из глаз его посыпались искры, в ушах раздался звон, будто тысячи колокольчиков.
«Что?»
— сказал он, смотря на носки своих сапогов. «Вы, сударь, выиграли 100 рублей серебром».
100 рублей!»
— воскликнул Авдей, засмеявшись и ударив себя по лбу так сильно, как будто хотел выколотить оттуда остаток смысла.
100 рублей!» «Вот оно что!»
И он разлился страшным, неестественным хохотом.
«Что с вами? Что с ним?» — воскликнули в один голос удивленные и испуганные зрители этой сцены.
«Ничего!» — заметил Авдей с улыбкой. «Не беспокойтесь, это ничего! Я выиграл 100 рублей! Да, выиграл 100 рублей!» «Очки, шляпку, салоп! 100 рублей!»
И он стал пятиться к дверям, припрыгивая и говоря беспрерывно: «100 рублей!» Зрители, пораженные странностью случая, безмолвно смотрели вслед за Авдеем, который, очутившись на просторе, скакал по улице, подражая пристижной лошади, боком наклонив голову на одну сторону и восклицая: «100 рублей! 100 рублей! Маменька, 100 рублей! Наташа, очки новые, 100 рублей! Шляпка новая, 100 рублей!»
В то же время Михей, любопытствуя знать, не удалось ли в самом деле выиграть бедному чиновнику хоть механической кровати, шел по Екатеринговскому проспекту в Коломну. Вдруг видит он описанное зрелище. Авдей, не уставая, скачет, как лучшая вятская лошадь. За Авдеем бегут мальчишки, за мальчишками 3 будочника.
100 рублей! Я выиграл 100 рублей!» — кричал Авдей.
И, повернув за угол, исчез из глаз Михея и своих преследователей. По Петерговской дороге, на 11-й версте от достославного града Санкт-Петербурга, есть уголок, где издавна приютилось абсолютное счастье. Уголок, куда не проникают ни стихи, ни рубли, где нет ни друзей, ни лотерей, где каждый обитатель доволен самим собою и, созерцая видение иного, необъяснимого мира, проводит жизнь, не чувствуя жизни. Тот счастливый уголок называется больницею всех скорбящих. Туда-то отправился Михей с горьким соболезнованием о жребии своего товарища и с надеждою, что искусство врачей скоро поможет бедному Авдею выйти из восторженного состояния по случаю рокового выигрыша. Вообразите же, о сострадательные души, отчаяние Михея и глупую шутку судьбы, постоянно преследующую Авдея. Главный доктор, выслушав рассказ Михея о причине своего прибытия, отвечал спокойно:
«Хорошо, но для вашего пациента в доме сумасшедших нет вакансии».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.